Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Это передача, которая предназначена для того, чтобы ответить на вопросы, которые нам задают атеисты. Если вы атеист, то очень буду рад вашим вопросам, добро пожаловать, постараюсь на них ответить. Если вы не атеист, но вам поставили атеисты вопрос, который вас затруднил, то... Добро пожаловать, я тоже на него постараюсь ответить. Присылать вопросы можно разными путями. Можно оставлять их у нас на сайте teos.fm, teos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска и кнопочка «Вопрос в студию». И далее у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно, если вы нас слушаете в повторе, присылать на этот же адрес, он будет у меня лежать до следующего эфира. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем наше вещание, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет в углу такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там будет видно, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Но ведь Бог не открыл нам в Писании и о существовании многих видов животных. Мы знаем о домовых из рассказов людей и легенд. Обязаны ли мы отрицать их существование как христиане? Если да, то почему? В принципе, не обязаны. Другое дело, что пытаться с ними налаживать контакты было бы однозначно неправильно. Это то, что шло бы у нас в Писании по категории вызывания духов. То есть какие-то суеверные обряды, которые должны якобы наладить отношения с домовым, там, я знаю, что люди там молоко для него оставляют, еще что-то делают, это однозначно суеверие, однозначно неправильно. С точки зрения разума у нас нет никаких оснований предполагать наличие домовых, а попытки каких-то суеверных обрядов, которые должны наладить с ним отношения, это суеверие, и это неправильно. Атеисты в последнее время, Александр пишет, усиленно объясняют природу нравственности нашим генетическим эгоизмом. Они совершают нравственные поступки, якобы, чтобы удовлетворить себя. Я не совсем понимаю, как можно пойти в печь вместо ближнего, что они имеют в виду. Ну, понимаю, там, понимаете, мораль, по-моему, где-то у Докинза это было, я не уверен сейчас. Мораль – это как половые извращения. Вот есть инстинкт, который направлен на продолжение рода. Он биологически заточен на продолжение рода. В этом его смысл эволюционный. Но у некоторых людей там в силу определенных обстоятельств, в силу сложного набора факторов, там, жизненного опыта, давления, пережитых травм, там, личного опыта, у них это влечение, оно оказывается направлено там, на свой пол и абсолютно никакому продолжению рода привести не может. Но оно остается работающим, оно остается очень сильным при этом. Человек совершает всякие движения под влиянием этого влечения. И вот с точки зрения атеизма, этика, когда человек умирает за ближнего, это аналогичное извращение. То есть это инстинкт, сбившийся с пути. Это такой природный сбой, что вот... Да, эволюционно мы все заточены на то, чтобы продвинуть наши гены. Вот весь смысл эволюции, как вот Докинз описывает, весь смысл эволюции состоит в том, чтобы продвинуть свои гены дальше. Что гены — это... Ну, у него в книжке «Эгоистичный ген», что, собственно, человек — это живое существо, любое, и человек в частности, это такая машина для продвижения генов. И она работает на продвижении генов. И понятное дело, что человек, который умер для того, чтобы спасти своего ближнего, он свои гены никуда не продвинул, он просто погиб. Но это ситуация аналогичная извращению, когда инстинкт, направленный на то, чтобы помогать своим сородичам, он сбивается с курса и приводит к смерти индивидуума. Там Докинз он еще объясняет тем, что сородичи разделяют мои гены, и, спасая своего кровного брата, я тем самым спасаю свой генофонд. Может, я при этом погиб, но мои гены выжили. Мои гены выжили, потому что у моего брата они такие же, и они продолжили свою эволюционную гонку. И поэтому самопожертвование ради кровного родственника, оно может быть осмысленно с точки зрения продвижения своих генов. А дальше происходит просто сбой программы. Дальше человек забывает, что ближний, за которого он умирает, это совсем не его брат и совсем не разделяет его генов. И он продолжает за него отдавать свою жизнь, но при этом это такой вот сбой, что мы запрограммированы отдавать жизнь за кровных родственников, потому что они носители наших генов. Смысл эволюции в том, чтобы наши гены продвинуть. Когда люди отдают жизнь за посторонних людей, у которых другие гены, но это сбой программы. Вот. То есть природа альтруизма объясняется вот так. Но, как бы она ни объяснялась, это в любом случае ответ не на тот вопрос. Дело в том, что как только мы объясняем все наши нравственные порывы к обесцениванию. Как только мы говорим, что это инстинкт побуждает меня проявлять альтруизм, я тем самым говорю, я не должен проявлять альтруизм, у меня нет такой нравственной обязанности. У меня нет нравственной обязанности повиноваться любым моим инстинктам. У меня масса инстинктов, у меня есть инстинкт, который побуждает меня переедать. Ну вот, когда идешь мимо киоска с сосисками, там выскакивают тысячи поколений этих кроманьонцев и присоединившихся к ним неандертальцев, начинают вопиять, что ты делаешь, ты проходишь мимо еды, и там еда. А кто думает о том, как похудеть, тот до весны не доживет. И это было так вот на протяжении большей части истории человечества. Сейчас эта инстинктивная тенденция переедать, там наоборот, она нам на вред, мы с ней неуспешно боремся. Или страх темноты. Наши далекие предки в Африке, они должны были в темноте, когда ходят крупные кошачьи, тигры, львы, там прочие неприятные существа, они должны были сидеть где-то, бояться. То есть просто гулять, любоваться звездами по саванне в это время не рекомендуется категорически, потому что тигры съедят. И современные люди в московских квартирах могут бояться темноты, и мы понимаем, что это глупость. Мы понимаем, что в московской квартире не бывает тигров. Мы понимаем, что следовать нашим инстинктам – это большая глупость. Ксенофобия, инстинкт, опять же. То есть масса инстинктов, которым мы не должны следовать. Мы понимаем, что следовать им глупо и вредно. Если альтруизм – это точно такой же инстинкт, у него не больше авторитета, чем у страха темноты. Наличие такого инстинкта, оно не говорит о том, что я должен ему следовать. Как только мы вводим понятие «должен», мы оказываемся перед необходимостью говорить уже о ценностях и об обязательствах. А почему я должен? Почему? Вот у меня есть там конфликтующий инстинкт. Альтруизм побуждает меня помогать ближнему. Желание продвинуть свои гены побуждает меня забрать все ресурсы для себя. Ведь, ну, естественно, для того, чтобы выиграть в эволюционной гонке, я должен забрать себе все ресурсы. А ближний – это мой конкурент. Если он помрет, и мне с ним не нужно будет конкурировать за еду и самок, так мне же это лучше. Мне больше останется ресурсов. Другое дело, что да, есть противоположный мотив, который исходит из того, что в одиночку выживать трудно, а надо сотрудничать с другими людьми. Но в любом случае у меня есть два инстинктивных порыва, кому из них я должен следовать. Мне уже Докинза надрываться ради кого-то, кто не является твоим кровным родственником, это значит помогать чужим генам продвигаться, а не своим. То есть из атеистического описания происхождения морали невозможно вывести, почему мы должны повиноваться. Окей, у меня такой инстинкт, и шо? Ну, допустим, инстинкт. Почему я должен ему повиноваться? Почему я не прав, если я ему не повинуюсь? Инстинкт, он не бывает правильным или неправильным, это просто факты мироздания. Вот. Поэтому даже если мы бы находили естественное объяснение всем нашим порывам, это не снимает вопроса о том, о чем мы должны повиноваться этому инстинкту, а вот этому не повиноваться. Откуда берутся обязательства, откуда берутся наши нравственные суждения? Те же атеисты, они через 5 минут начнут выдвигать нравственные суждения. Они начнут упрекать церковников в каких-то нравственных грехах. Они будут говорить, церковники неправы. Но если мы руководимы нашими инстинктами, как мы можем быть неправы? Откуда берется понятие о правоте или неправоте? Откуда берется понятие о нравственных обязательствах? Если все переживание нравственных обязательств – это результат просто наших биологических инстинктов, к тому же нередко сбившихся с пути, то зачем мы должны исследовать, с какой стати? Поэтому если принимать, просто уничтожает и обесценивает любой разговор о ценностях, любой разговор об обязательствах. Не вижу научных открытий, которые опровергали бы догматы веры, пишет Фернандо Кортес, это цитата уже из меня. Если не видите, вам нужно взобраться на самую высокую гору или на самое высокое дерево. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает неси царство мира и славу их. Видения же головы моей одного же моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, высота его достигала до неба. Но, видимо, было до краев всей земли. И что? Я не понимаю, каким образом это научно бы опровергалось. Господь в искушении, его Господь берет на весьма высокую гору, показывает ему царство мира и славу их. И что? Речь идет о мистическом опыте, по отношению к которому наука вообще не занимается им. Это вообще дело достаточно постороннее по отношению к науке. Так. Бог создает людей для счастья, только не говорите об этом производителям, антидепрессантам и психотерапевтам. Психотерапевтам, а то они умрут от смеха. Мы верим, что человек отпал от Бога в грех. И человек сделал себя несчастным. Несчастным как во времени, так и в вечности, если он не изменит своих путей. Весь мир лежит во зле, что мы скорбим и вздыхаем в этой долине плача. Это, несомненно, мы созданы для счастья, и мы ввергли себя в несчастье. И надо сказать, что если говорить о депрессиях, в общем, о проблемах с душевным здоровьем, то атеизм, он их ухудшает. То есть есть ряд исследований, этот вопрос за десятилетия очень подробно исследован, как религия влияет на психическое здоровье, позитивно влияет. Люди, которые регулярно посещают богослужения, они обычно здоровее в целом. Это не значит, что верующий человек не может страдать душевным расстройством. Может. Но это значит, что верующие люди страдают ими значительно реже, чем атеисты. Я писал об этом статью там, про религию и психическое здоровье. Она где-то лежит на Азбуке Веры, там подробные данные приведены. Но это установлено даже не христианскими апологетами, это установлено профессионалами в области психиатрии. То есть несчастными нас делает грех, и счастливыми мы сделаемся окончательно только на небесах, но уже здесь вера ведет нас к счастью. Атеисты жалуются, Делахоя, что есть статья об оскорблении чувств верующих, но нет об оскорблении чувств атеистов. Как им ответить? Ну, точно так же, как вот у меня нет автомобиля, и, соответственно, меня не защищает статья запрещающая угон автомобиля? Стану ли я жаловаться, что вот статья, которая запрещает угон автомобиля, она защищает только автомобилистов? А я, как не автомобилист, тут терплю дискриминацию. Ну, наверное, нет. Если у меня появится машина, ее будет защищать этот закон. Поскольку у меня этой машины нету, ну, значит, нету. И защищать нечего. Вот. Поэтому, что касается оскорбления чувств атеистов, ну, атеизм не является, не провозглашает каких-то вероисповедных ценностей. Вот, поэтому, как вам сказать, тут закон об оскорблении чувств верующих, он аналогичен закону о оскорблении. Он служит для поддержания мира в обществе. Как вы считаете, уныние можно отнести к самоубийству? То есть, когда человек негативно мыслит, вырабатываются гормоны, избыток которых разрушает организм. Ну, нет, все-таки самоубийство – это некий акт воли. Уныние – это некое состояние, которое, оно может быть результатом неправильного выбора в жизни, но оно не является самоубийством, конечно. Как, на ваш взгляд, не спровоцировала ли концепция Троицы появление ислама? Я замечаю в последнее время такую тенденцию, что молодые и немолодые люди переходят в ислам по той причине, что там все ясно и понятно, и нет этой путаницы в Троице, которая у многих людей просто не уживается в голове. Истина не обязана у нас укладываться в голове. Понимаете, выбирать религию, потому что она хорошо у меня укладывается в голове, довольно бессмысленно. Высшая реальность, она совершенно не обязана мне в голове укладываться. Есть масса вещей, которые у меня не укладываются в голове. Вот мне битых полчаса мой друг, физик, пытался объяснить принцип неопределенности Гейзенберга. Я так и не понял. У них оказывается, у этих физиков, что можно знать либо траекторию частицы, либо ее координаты, но не то и другое сразу. И мне это кажется полной чепухой, потому что если я знаю там траекторию чего-то, то и значит, что я знаю координаты, там, пушечное ядро там, или ракеты. Они нет. И пытался он мне что-то объяснить, что-то он мне там рассказывал про корпускулярно-волновой дуализм, что-то не понял. Но я принимаю, что да, наверное, это так. Наверное, ну вот это знающие люди, специалисты понимают, наверное, это так. И несмотря на то, что у меня в голове это не укладывается, укладывается у меня это в голове или нет, это правда. Точно так же Троица – это доктрина, которую открыл Бог в Священном Писании, и мы не можем ставить критерием истины нашу способность ее понимать. Евгений, 10 прокаженных, они измучены были болезнью, презрением людей, они услышали про него и поверили, пришли к нему. Иисус, наставник, помилуй нас. Чего они хотели, прощения грехов или исцеления? Того и другого, потому что в том контексте люди воспринимали греха, и проказа символизировала грех, что проказа, она человека отделяет от сообщества, она отделяет его от общей молитвы народа Божия. И проказа – это очень известный такой образ греха. И очищение от проказа, оно символизирует очищение от греха. Может ли прийти антихрист в отдельно взятой стране? Обязательно ли ему побеждать во всем мире? Вы знаете, у Иоанна сказано, что много антихристов. Вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. То есть антихрист – это тот, кто выдает себя за Бога, тот, кто требует себе того поклонения, прославления и того места в сердцах людей, которое принадлежит только Иисусу Христу. Вот есть тот, кто достоин поклонения – это Христос. И есть антихристы – это те, кто пытаются занять его место. И в этом отношении мы можем говорить об антихристе, так сказать, с большой буквой, который придет в конце времен и которому поклонятся все народы. Антихрист, так сказать, с маленькой буквой, его предшественники – это те, кто аналогично антихристу принимают поклонение, ставят себя на место Христа, ставят себя спасителями. но власть их простирается не на весь мир, на отдельные страны, народы. И в этом отношении мы, конечно, можем назвать антифашистами большое число исторических персонажей, начиная с римских императоров, которые себе требовали божественного поклонения, там, диктаторов 20 века, там, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. Вот когда смотришь на литературу, ну, Северная Корея, это живо до сих пор, такой культ личности, когда люди проявляют абсолютно религиозную привязанность к своему политическому вождю, что он для них вот абсолютный свет, это что-то, что наполняет их жизнь смыслом. Я читал книжку «Исповедь бывшего Хунвэйбина». Там пишет китаец, который в молодости был Хунвэйбином. Вот у них товарищ Мао Цзэдун был как Христос. Совершенно в полной аналогии. Ну или как у нас вот люди Сталину поклонялись, кто-то до сих пор поклоняется, а люди там поклонялись Гитлеру. Знаете, я смотрел фильм «Лени Рифеншталь. Триумф воли» о нацистском партийном съезде 1935 года. Там абсолютно даже сознательные аллюзии на Новый Завет, там, когда первые кадры фильма – это летит самолет фюрера в Нюрнберг, и он летит среди облаков. И это немедленно вызывает ассоциацию с библейским стихом. Вот он придет с облаками, узрит его всякое око. То есть антихристы – это как вот человек, претендующий на поклонение, если бы он был Христос, он может, да, появляться в отдельных странах. Ну и бывают, например, персонажи типа Асёка Асахара. Асёка Асахара объявлял себя Христом, какие-нибудь религиозные уже учителя. Они, конечно, по масштабам жертвы разрушений поменьше, но тоже они соответствуют критерию антихриста в том плане, что антихрист требует себе поклонения, он становится на место Христа. То есть антихрист – это не просто там политический деятель, который нам сильно не нравится. Знаете, вот в Штатах есть традиция каждого следующего президента объявлять антихристом. Они объявляли антихристом Обаму, потом Трампа. Я это видел в английском интернете. Но понятно, что нравится этот человек или нет. Антихрист – это именно человек, который пытается занять место Христа, который принимает поклонение, которое принадлежит только Христу. Это его главный критерий. В этом отношении мы можем сказать, что да, вот там некоторые были люди в истории, которые подпадают под это определение антихриста и которые носили не всемирный такой характер, а устанавливали свою власть в отдельной стране, ну или в отдельном культе, как там сектантские лидеры. Если, Валерий, если он честен и религиозен, то не умен. Если он умен и религиозен, то не честен. Если человек честен и умен, то не религиозен. Народная мудрость. Вы с этим согласны? Видите ли, аргумент вида «я умный, а ты дурак» – это не аргумент. Это просто, ну да, человек считает себя умнее другого. Вот всей европейской традиции. Человек считает себя умнее Паскаля, умнее Декарта, умнее Фома Аквинского, умнее Блаженного Августина, умнее Ньютона, умнее Коперника, умнее Галилея, умнее Кеплера. Вот вся европейская наука, например, создана верующими. Поэтому когда, ну, сейчас есть верующие ученые, не знаю, там, Фрэнсис Коллинз, Феодосий Добжанский, он уже покойный, но, несомненно, был верующий человек. То есть, когда человек считает, что он умнее вот всех этих людей, ну, это не признак большого ума, знаете. Тут же, знаете, что еще интересно в атеизме? Я, как христианин, считаю, что все нехристиане заблуждаются. Но я не считаю, что они все дураки. Я считаю, что человек может обладать блестящим интеллектом, глубокими познаниями и обращаться, и заблуждаться. Вот, не знаю, там масса людей выдающегося ума и способностей, гениальных ученых, заблуждались. Я спокойно к этому отношусь. Они могут быть очень умны, они могут быть очень образованы. Я могу им по части интеллекта и образования никакие подметки не годиться. Но я признаю, что они не правы, потому что интеллект и познание – это как, знаете, мощная машина. Куда вы на ней поедете, это как бы уже вы решаете, это ваша воля решает. Если у вас есть мощная машина, вы тем более рискуете куда-то не туда уехать. Тем глубже вы забудете. А вот если бы я сделался атеистом, я должен был бы считать, что все не атеисты дураки. Вот мне это кажется невыполнимым условием. Для меня вполне очевидно, что многие люди, которые не разделяют моих убеждений, не знаю, там, буддисты или мусульмане, там, люди, которые исповедуют другие религии, они не дураки, они не являются глупцами. Вот. Поэтому, когда в атеизме довольно странная его особенность, он требует от меня, чтобы я считал всех остальных дураками. Но мне это кажется достаточно нелепым. Человек может заблуждаться, дураком при этом не быть. Нет людей на свете, которые не слышали бы о Боге, просто у каждого свое знание о нем. Во всех странах смотрят на него по-разному, в зависимости от культуры и навязанных ценностей государства. Ну, мы можем сказать, да, что все народы имеют некое познание о Боге. Апостол Павел об этом пишет. Но что Бог сам себя открыл людям. Бог не пассивный какой-то объект познания. Бог активно открывается людям, и Бог открывается людям в Иисусе Христе. Все мы любим делать то, что нам нравится, и не делать того, что нам не нравится. Это естественно. Однако в еврейской философии мудрости доброе дело или изучение премудрости без преодоления собственного эго мало что стоит. Ну, я не знаю, я мало очень знаком с еврейской философией премудрости. Тут преодоление себя, оно не является самоцелью. Самоцелью является любовь к Богу и ближнему. Так. Человек по природе, любящий книги, закрылся в кабинете, изучает мудрые, добрые книги. Он всего лишь эгоист, делающий то, что любит. Напротив, человек по природе непоседливый, ненавидящий книги, но преодолевающий себя и садящийся за книгу. При этом слушает Бога и духовно растет. Ну, знаете, это зависит. У каждого свои дары от Бога. Мы должны служить Богу каждый тем даром, который получил, как говорит апостол. То есть, если Бог мне дал такой дар, что я люблю учиться, люблю над книгами пребывать, ну, значит, он мне это зачем-то дал. Если Бог мне дал напротив дар, что я люблю находиться там на воздухе, то, наверное, я могу выбрать себе профессию, которая позволяет мне находиться на воздухе и вот этим послужить людям. Тоже будет угодно Богу. Так. Ну, тут некоторые комментарии люди присылают. Все-таки я не знаю, как не реагировать на комментарии, потому что все-таки вопросы атеиста, а не комментарии. Тут с комментариями немножко сложнее иметь дело. Так. Ну вот, просто довольно длинное сообщение. Человек огорчен политической позицией там, представителей церковной иерархии. Но я вам скажу, это не имеет отношения к делу. Мы принадлежим к церкви, потому что мы верим в Иисуса Христа, а не потому что мы согласны или не согласны с реакцией епископов тех или других на те или другие события. То есть мы принадлежим к церкви, церковь не политическая партия, мы принадлежим к церкви, потому что мы верим во Христа, не потому что нам оказались близки или не близки вот, взгляды тех или иных иерархов. Это абсолютно посторонний по отношению к вере во Христа вопрос. Если христианская вера делает людей лучше, как объяснить долгую кровавую историю инквизиции, крестовых походов и тому подобного? Ну, тем, что мы находимся в падшем мире, человек является падшим существом, а весь мир поражен первородным грехом. При этом ошибка, которую делают люди, подчеркивающие всякие негативные события в христианской истории, это они сравнивают с неким воображаемым фантастическим идеалом. Сравнивать надо, если мы хотим сравнивать с историей в других регионах мира. Вот если нам немножечко изучить историю там, где христианства не было, то там мы видим то же самое и в больших масштабах, и с гораздо меньшим уровнем рефлексии. То есть вот когда мы броним собственную историю, мы исходим из привычки, которая у нас выработана христианством, из привычки предстоять перед лицом Божьим, глубоко и печально задумываться, а вот не было ли это тяжким грехом все. Вот знаете, даже те политические движения, которые настроены весьма антихристиански, они исходят из этой христианской установки. Вот есть такое, ну, как сейчас мы видим, там на Западе, там в Штатах люди очень переживают, и иногда преувеличенно переживают по поводу там прошлых грехов, что там был расизм, было рабство, вот белые люди всех обижали. Но вот это само переживание, что мы кого-то обижали, это плохо, это неправильно, это, ну, что-то как-то надо исправлять, оно является специфически христианским. Потому что вот я помню, некоторое время назад в Турции праздновали завоевание Константинополя. Праздновали что-то очень хорошее, очень правильное. Мы пришли, мы завоевали город чужой. Мы его присоединили к своей державе. Мы там устроили мечеть в его главной церкви. Мы вообще молодцы. Мы достигли победы. Мы это празднуем. Переживать по поводу того, а не обидели ли мы бедных греков, ну, в голову вообще. Потому что вот, вот сама эта рефлексия, хорошо ли мы поступили, а стоит ли нам это праздновать вообще, это следствие именно христианского взгляда на вещи. Да. Я вообще много боюсь. Это грех? Нет. Вы знаете, апостол Павел говорит, что отовсюду мы были стеснены извне нападения, изнутри страхи. То есть апостол Павел какие-то страхи испытывал. И испытывать страхи – это, ну, это проблема, которую вы можете переживать. Но это не является вашим личным актом, и поэтому это не является преступлением. Другое дело, что мы должны искать освобождение от страха у Бога, и мы должны эти страхи приносить Богу. И мы должны просить у Бога, чтобы Он дал нам веру в Его промысел, что Бог совершает все по своей воле. Что, с одной стороны, страх, он играет определенную позитивную роль. Мы, не знаю, боимся высоты, поэтому мы не упадем с высоты. Мы боимся болезней, поэтому бросили курить. Если мы начинаем бояться каких-то вещей, которые мы точно не контролируем, которые точно не находятся в нашей власти, то мы должны просто молиться Богу и просить, чтобы Он дал нам веру в Его промысел. Потому что в Библии сказано, с клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Ну и чтобы не расшатывать свои нервы, свою психику, надо дозировать новости, то есть не надо забивать себе голову тем, на что мы не имеем влияния. Мы просто себе вредим, а никому этим не помогаем. Религиозные утешения работают для тех, кому они нужны, но зачем их навязывать людям, у которых и так все хорошо? Как мне сказать? Есть объективное положение человека в мире, что мы грешим, и мы умираем. И иногда нам может показаться, что вот это все как-то не актуально. Особенно в молодости. Когда человеку 20 лет, ему кажется, что ему никогда не будет 40. И что не умрет никогда. И что все хорошо, будет еще лучше. Что все в порядке, все стабильно, все нормально. Сейчас мы вот особенно нормально понимаем, что этот мир – это очень пугающее, ненадежное место. И мы поэтому призваны искать Бога. Вот это нас все будет к осознанию того факта, что мы грешны, и мы приближаемся к смерти все. И поэтому мы все находимся в беде. Как вам сказать, есть у Льюиса, по-моему, есть такое эссе, где он рассматривает строчку из молитвенника англиканского. Там говорится, мы несчастные грешники. И он беседует с человеком, который говорит, я себя не чувствую несчастным, там все в порядке. И он говорит, что, знаете, вот бывает некое субъективное чувство несчастья, человек там приуныл, а бывает объективное несчастье. Вот есть поезд, который несется навстречу разрушенному мосту. Люди, которые в этом поезде сидят, они не знают об этом. Они едут и смеются, пряники жуют. Но они несчастны. Они в большой беде и опасности. Вот мы, будучи грешниками, мы находимся в большой беде и опасности, совершенно независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Наступит момент, когда отдадим. Мы неизбежно приближаемся к смерти. С этим мы неизбежно столкнемся. До тех пор, пока мы не осознали этот факт, мы пребываем в иллюзии. Так, человек вообще не может жить без грешной жизни, обречен попасть в ад. Зачем тогда ему вообще беспокоиться о религии? Вас обманули. Человек действительно не может жить без грешной жизни, но наше спасение не определяется тем, что мы живем без грешной жизни. Наше спасение для нас приобретено Господом нашим Иисусом Христом, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы принимаем это спасение покаянием и верой, и это дар, это подарок. То есть это не спасение, это не результат того, что мы сдали все экзамены на круглой пятерке. Спасение – это результат того, что Христос умер за нас и воскрес. Мы обращаемся к Христу в покаянии и вере, Он меняет нашу жизнь. Научаемся избегать греха и слушаться Бога. При этом наше послушание, оно никогда не будет совершенным. Мы все время будем находиться в процессе такого духовного роста. Но Бог нас сначала принимает во Иисусе Христе. Сначала Он нас прощает. Сначала Он делает нас наследниками Царства. А потом уже, опираясь на Его благодать, мы меняемся как люди. Мы становимся другими, мы приобретаем те качества, которые Бог от нас хочет. И этот долгий процесс, он завершится только на небесах. Но мы приняты Богом даром, потому что Христос за нас умер. Это как если бы царь взял беспризорника во дворец, объявил его наследным принцем. Он стал наследным принцем, этот мальчик, не потому, что он это заслужил, он это абсолютно не мог заслужить, не мог заработать, а просто потому, что царь его взял к себе. И теперь, поскольку он стал наследным принцем, он должен научиться вести себя как наследный принц. Он должен приобрести манеры наследного принца. И это будет долгий процесс. Это будет нелегко, это им будет трудно. Но он уже принят. Его не выгонят теперь из дома. Его обязательство менять свое поведение, оно основано вот именно на том, что он теперь не беспризорник, он теперь наследный принц. И Бог нас не выгоняет за наше несовершенство. Но Бог требует от нас, чтобы мы менялись, когда мы уже принадлежим Ему, мы принадлежим Его Церкви. Что вы думаете об апокастасисе, всеобщем спасении? Но я думаю, что Священное Писание его нам не обещает и раздавать обещания, которых Бог не давал, но я считаю, это неправильно, потому что мы должны передавать то послание, с которым мы посланы. Не то послание, которое от нас хотят услышать, не то послание, которое нам было бы как-то веселее передавать. Человек обладает подлинным выбором, человек обладает свободной волей, человек может отказаться и погибнуть. Такая возможность, несомненно, существует, и Христос о ней постоянно предупреждает. Что, если человек постоянно грешит и кается, прощаются ли ему грехи? Ну, смотря как он грешит. Понимаете, бывают грехи, которые свидетельствуют о таком наглом, упорном нежелании жить в послушании Богу. И апостол Павел говорит, там, воры, блудники, пьяницы, хищники, там, злоречивые и так далее. Царство Божие не наследует. То есть люди, которые упорно ведут явно аморальный или преступный образ жизни, они, увы, царство не наследуют. Другое дело, что там, не знаю, раздражается, ленится, еще что-нибудь там. Вот грехи, которые свидетельствуют о его человеческой немощи, но, в принципе-то, он желает и хочет повиноваться ему. Поэтому, если человек приходит там с грехами на исповедь, вот такого плана, который не свидетельствует о его там нежелании, просто с Богом, он, в принципе-то, хочет соблюдать заповеди, но вот он спотыкается при этом, то он может грешить и каяться, конечно. В принципе-то, он хочет быть с Богом. Тут вопрос в том, в принципе-то, человек хочет Бога слушаться или нет. Если не хочет, то не хочет. А если хочет, то Бог его всегда принимает. Александр, экономический аргумент. Деньги являются высшим идеалом церкви, ради которого она создавалась, продолжает существовать. Успешно торгуя древним фольклором о Боге, наживаясь на невежестве толпы, мошенничество есть имя и сущность религии, которая торгует своим выдуманным Богом. С этим, я думаю, вы должны согласиться. Ну, как вам сказать? Я думаю, что атеисты выдвигают против верующих несовместимые обвинения. То верующие – это дельцы, которые только деньгу хотят зашибить, то верующие – это фанатики, которые самих себя… Вы уж выберете чего-то, потому что если человек фанатик, вот он ради своих идей готов на смерть идти, то он не делец. А если он делец, то он не фанатик. Вот. И возражение против экономического аргумента, ну, достаточно очевидно для любого человека, который немножко знаком с историей церкви. Насколько выгодно было быть христианином в первом веке, или во втором, или в третьем. При Константине стало уже, может быть, и выгодно. Насколько выгодно было быть христианином в Советском Союзе? Какую пользу человек получал в Советском Союзе от хождения в церковь? Он получал поражение в правах. То есть вот была такая штука, характеристика. Но это поздний СССР, который я застал. Потому что относительно вегетарианский, когда священников не расстреливали и верующих не расстреливали, а просто поражали в правах. То есть если выяснялось, что ты ходил в церковь, тебе это заносили в характеристику, и ты не мог поступить в приличный вуз, ты не мог получить хорошую работу. Это нигде не было записано в законах, это было так. То есть человек, который искал какого-то личного продвижения, лично обогатиться хотел, он шел куда угодно, но не в церковь. И я еще не видел человека, который влез бы в долги, взял бы кредиты для того, чтобы оплатить пожертвования в церковь. Я знаю массу людей, которые влезли в кредиты, покупая там какие-нибудь суперновые. Вот. И я знаю, что немножко раньше, когда вот в 30-е годы за веру конкретно убивали. Я открываю церковный календарь, там почти каждый день имена мучеников. И там два ключевых года, это 18-й год и 37-й. И вот я читаю биографию. Человек рукоположился во священники в 30-м году, в 37-м году его расстреляли. В 30-м году рукополагаться во священники. Человек хотел сильно обогатиться, хотел себе спокойной богатой жизни. Не был способ спокойной богатой прожить. То есть мученики, они, конечно же, документ разрушают, но не просто мученики, а священники, которых я лично знаю. И говорить про них, что они вот за деньги стараются, ну, было бы смешно. В этом отношении, когда атеисты говорят, что они там фанатики, ну, они все же ближе к истине. Потому что, знаете, по деньгам священник зарабатывает немного. Он гораздо бы лучше заработал в другом месте. Вот поэтому тут, собственно, это не так. Так, Спаситель нужен людям, чтобы жить вечно. В православии его трудно найти. Там поклоняются творению вместо Творца иконам. Какое мнение на этот счет? Никто не поклоняется иконам, понимаете? Вот я помню, в 90-е годы показывали фильм «Иисус». В 70-е годы сняли. Там Иисус изображает актера. Там изображение сделано Иисусом. Не то, что им поклоняется этому изображению. То есть его сделали, там его показывают, но его не поклоняются. Изображение тут служит как средство проповеди, средство евангелизации. Вот иконы, они сами по себе никак не являются предметом поклонения. Онтологический аргумент, Александр. Бога нет, потому что его кто-то должен создать. Такая логика приводит к бесконечному числу богов, которые бесконечно друг друга создают. Верующие считают, что Бог — причина бытия, первопричина всего сущего. Но в таком случае получается, что добытие было небытие, то есть ничего не было. Если везде небытие, то где же место Бога? Видите ли, вера в то, что Бога кто-то должен создать, это противоречие в определениях. Когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто не создан, того, кто существует вечно. Понимаете, когда вы говорите «Бог, которого кто-то должен создать», это как если бы вы говорили «сухая вода». Это противоречие в определениях. Бог — это вот именно тот, кто не создан, кто существует вечно. Вопрос, кто создал Бога, он бессмысленен с точки зрения языка. Бог — это такой концепт, если вы не верите в Бога, но вот существует Бог как концепт, как некое описание. Это такой философский концепт, в котором подразумевается, что он никогда не был создан, он существовал всегда. Он предвечный. Он не нуждается в причине для своего существования. Вселенная, она не является предвечной. Мы знаем, что Вселенная ограничена во времени. И поэтому Вселенная нуждается в том, чтобы ее кто-то создал. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, всегда очень рад с вами общаться. Но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».